Глава 2. Характер проповеди апостола Павла в Коринфе. Стихи с 1 по 5. О высшей мудрости, заключающейся в Евангелии. Стихи с 6 по 16. Во время основания церкви в Коринфе апостол Павел держался строго упомянутого им в первой главе принципа «не прибегать в деле утверждения Евангелия к помощи человеческой мудрости». Стих 1. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости». Стих 2. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». «Когда я приходил к вам?» Это было по удалении апостола Павла из Афин. Смотрите 18 главу книги Деяний. «Не в превосходстве слова, то есть не заботьтесь о том, чтобы его слово, его речь была построена по всем правилам ораторского искусства или премудрости. Он не заботился также и о том, чтобы его проповедь выдавалась философским глубокомыслием. Ибо я рассудил». Апостол действовал так в Коринфе по заранее принятому решению. И притом распятого. Апостол решил из всей жизни Христа останавливать внимание коринфян главным образом на его распятии, которое хотя и мало говорит человеческой мудрости, но зато является действительным средством искупления человечества. Он не хотел, чтобы христианство подействовало на коринфян, только удовлетворяя их интеллектуальным или эстетическим запросам. В таком случае коринфяне легко могли приравнять его к тем философско-религиозным учениям, каких много появлялось в то время. Нужно было коринфянам показать прямо христианство как совершенно особую новую религию, не имеющую ничего общего с вышеупомянутыми учениями. А это и возможно было только при том направлении, какое придал своей проповеди апостол. Стих 3. «И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Апостол хорошо сознавал, что выступать в Коринфе только с одним возвещением о Христе распятом было с его стороны большим риском. Чувство немощи переходило у него в прямой страх за исход своего предприятия и даже сопровождалось некоторого рода телесным потрясением, трепетом. И в самом деле апостол пришел, собственно, проповедовать язычникам, к которым он не мог обращаться с указанием на то, что на Христе исполнились ветхозаветные пророчества, как делал он это, обращаясь к иудеям. Прибегать же к языческой мудрости он также не хотел. Отсюда понятна была его тревога. Стих 4. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Стих 5. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Тем не менее, слово его, то есть Евангелие, которое составляло содержание его проповеди, и проповедь, то есть его речи о Христе со внешней стороны, оставались чуждыми влиянием человеческой мудрости. Не в убедительных словах человеческой мудрости. Апостол полагал силу своей проповеди не в том, чтобы придать ей внешний вид строго разработанной ораторской системы, но в явлении духа и силы. Под явлением аподикси следует разуметь ту ясность, какая получается в уме слушателя проповеди апостола. Апостол, проповедуя коринфянам, старался только о том, чтобы для них стало вполне ясно то, что составляло сущность Евангелия. Духа и силы. Духа – это родительные причины. Только от Божественного Духа получается такое вполне ясное сознание в слушателях проповеди апостольской. Силы – это родительный, обозначающий способ действия Духа. Дух действует в этом случае сильно. Внутренняя сила истины, возвещаемой при помощи Духа Святого, увлекает ум, волю и сердце человека к послушанию этой истине. Едва ли апостол здесь мог иметь в виду чудеса, какие он творил и в Коринфе, мнение Иоанна Златоуста, потому что в первой главе он сам отнесся с осуждением к иудеям, которые искали опоры для своей веры во Христа только в чудесных знамениях. Апостол поступал так, потому что хорошо понимал, как легко может вера, обоснованная логическими доводами, быть потрясена новыми доводами такого же рода. Он хотел поэтому своим простым свидетельством о Христе только проложить путь воздействию силы Духа Божия на сердца коринфян. Таким образом, здесь апостол опять возвращается к теме, высказанной им в 18 стихе 1 главы. Евангелие вовсе не есть мудрость, а сила, не философия, а дело спасения. Коринфяне потому и разделились на партии, что не захотели признать этой истины. Они делали из Евангелия систему, превращали церковь в философскую школу, а служители ее в учителей и риторов. Апостол сказал уже, что Христос распятый есть не только Божия сила, но и Божия премудрость. Последнее положение он развивает теперь. Он изображает мудрость, заключающуюся в Евангелии, по ее сверхъестественному происхождению и по ее недоступности для обыкновенного человеческого разумения, и указывает тот способ, каким только и можно узнать ее и передать другим. При этом апостол раскрывает понятие совершенства христианского, которое делает людей способными понимать божественную премудрость. Стих 6. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих». Здесь содержится тема далее следующего отдела, кончающегося 4 стихом 3 главы. «Хотя крест не есть мудрость, но для того, кто уже испытал на себе благодать искупления, даруемого крестом Христовым, крест является источником всякого просвещения и высшей мудростью». Мудрость, о которой здесь говорит апостол, это не простая проповедь о Христе, а религиозно-философские рассуждения о существе и основах христианства, о планах божественного домостроительства. Такие рассуждения предлагает апостол, например, в послании к римлянам, главы с 9 по 11, в послании к Ефесянам, глава 1, и к Колоссянам, глава 1, или в 15 главе нашего послания. Излагать такие учения – это дело уже не миссионера, а учителя. Миссионер обращается, собственно, к сердцу человека-грешника и указывает ему на крест как на средство спасения от грехов, а учитель развивает познание верующих и этим содействует усилению в них чувства христианской любви. Так понимать выражение «мудрость» побуждает употребленное при этом выражение «между совершенными». Слово «совершенный» «телеос» здесь, очевидно, имеет особый смысл, не одинаковый с выражением «верующий» – «пистос». В 3 главе 1 послания к Коринфянам вместо этого слова уже поставлено слово «духовный» – «пневматикос», противоположное выражению «младенец». Младенцем здесь и в указанных параллельных местах называется верующий, только что вступивший в церковь и нуждающийся еще в духовном укреплении. Таким образом, под совершенным нужно понимать христианина, уже достигшего полного мужеского возраста, в противоположность христианину-ребенку, в достаточной, хотя и не в полной мере, утвердившегося в христианской вере и жизни. Когда апостол находится среди таких утвердившихся во Христе верующих, то он считает себя вправе открывать пред ними сокровища мудрости, заключенные в Евангелии. При этом апостол действует уже не как проповедник, а как учитель. Вместо «проповедуем» следовало бы поставить «беседуем», «обсуждаем», по-гречески «лалумен». «Премудрость не века сего». Коринфяне полагали, что учение христианства – это только усовершенствованное учение греческой философии. Апостол, напротив, говорит, что возвещаемая им мудрость вовсе не произведение ума человеческого, века сего, не властей века сего приходящих. Некоторые толкователи разумеют здесь демонов на основании 12 главы Евангелия от Иоанна и 6 главы послания к Ефесянам. Но ведь по апостолу эти «власти века» распяли Христа, значит, это не демоны. Затем этих «властей века» апостол считает способными познать премудрость Божию во Христе и полагает, что познавший ее «власти века» не распяли бы Христа. Но опять этого он не мог сказать о демонах, которые знали Христа и, тем не менее, всячески вредили ему. Лучше видеть здесь тех людей, как Ирод, Пилат и фарисеи, которые стояли при Христе во главе иудейского народа и почти бессознательно содействовали осуществлению плана божественного домостроительства. Приходящих. Чем больше усиливается влияние Евангелия в мире, тем более утрачивают свою власть представители человеческой мудрости. Стих 7. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Премудрость Божию. Эта мудрость первоначально была в Боге и от Него изошла. Тайную, эн мистерио. У апостола Павла слово «тайна» обозначает не факт или событие, с которым один человек ознакомляет другого, а решение, сокрытое до времени в Боге, и потом самим Богом же открываемое. Тайна – это событие или истина, которых человек не может узнать своим собственным умом самостоятельно, а узнает только по откровению от Бога. Вместо «тайную» правильнее бы перевести «которая существовала как тайна». Относить это выражение к слову «проповедуем» нельзя, потому что это значило бы, что апостол вводил какое-то особое, эсотерическое или секретное преподавание религии. Сокровенную. Этим прибавлением указывается на то, что Богу долгое время благоугодно было скрывать эту премудрость от людей. Этим она различается от другой, тоже Божьей, премудрости, какую люди могли узнавать с самого своего появления на свет. То была премудрость, раскрытая в творении, которую предназначил Бог. Два признака истинной евангельской премудрости уже указаны. Это ее высшее происхождение и затем ее сокровенность. Теперь апостол указывает третий характерный ее признак – ее высокое предназначение. Премудрость эта должна повести за собою прославление верующих. Человек создан для небесного прославления. Эта цель была определена в Совете Божием еще прежде создания мира и человека. Слава эта будет состоять в том, что верующие образуют из себя общество святых, которые способны отражать на себе величие Божие и служить орудиями святой воли Божией, которые стоят к Богу в отношении детей и ко Христу в отношении братьев. Стих 8. «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Здесь апостол доказывает сверхчеловеческое происхождение Божией премудрости, заключенной в Евангелии, и ее таинственный характер указанием на факт распятия Христа людьми. Христос, эта воплощенная божественная премудрость, не был признан в этом своем достоинстве представителями человечества, высшими представителями человеческой мудрости. Они не имели понятия о высоком предназначении человечества и потому отвергли и распяли того, кто первый исполнил в своем лице это предназначение. Господа славы. Как сказал апостол в конце 7 стиха, слава была конечной целью человеческого существования на земле в силу божественного предназначения. Но когда пришел сам Господь, сам владыка этой славы, люди вместо того, чтобы обратиться к Нему за получением этой славы, отвергли Его и даже умертвили. Стих 9. «Ну, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Ту же мысль о высшем происхождении премудрости евангельской и ее таинственности апостол доказывает здесь ссылкою на пророческое слово. Проще и естественнее пополнить этот стих прибавлением. «Эта премудрость есть то, что написано в словах, не видел» и так далее. Откуда взято это место, сказать трудно. Вероятнее полагать вместе с блаженным Иеронимом, что здесь пророк соединил в одно два изречения пророка Исаии, находящиеся в 64 и 65 главах его книги. Три выражения «видеть», «слышать» и «приходить на сердце» обозначают собою троякий путь, каким идет человеческое познание. Видение или непосредственный опыт, слух или познание, получаемое через изучение предания, и, наконец, то, что приходит на сердце, или знание, основанное на собственном размышлении. Ни одним из этих трех средств человек не мог добиться познания о предназначенном ему от Бога спасении, как о благах, здесь еще получаемых через Христа, так и о будущем небесном прославлении. Стих 10. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Как теперь сам апостол познал эту премудрость Божию? Он и его помощники, а нам, получили это познание путем откровения «Бог открыл». Апостол разумеет здесь то первоначальное просвещение светом Евангелия, которое он получил непосредственно от Бога при своем призвании на апостольское служение и о котором он говорит в послании к Галатам. Откровений удостаиваются и обыкновенные верующие. Но эти откровения, можно сказать, имеют уже второстепенное значение и представляют собою воспроизведение первооткровения, которого удостоились первые провозвестники христианства и которое заключено потом в священные писания Нового Завета как руководящее начало христианской жизни. Средство, через которое апостол получил это откровение, был Дух Божий. Этот Дух дает всякое познание, потому что Ему все открыто. И глубины Божии, то есть существо Божие, потом свойства Божии, божественные планы и решения. Стих 11. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Чтобы разъяснить своим читателям эту деятельность Духа Божия, совершающуюся, конечно, внутри божественной сферы, апостол говорит теперь о деятельности человеческого духа в сфере внутренней жизни человека. И в нашей душе есть настроения и стремления, какие доступны только нашему собственному духу и непонятны постороннему человеку. Стих 12. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Дух Божий противоположен духу мира сего. Под духом мира сего апостол разумеет богоподобную душу человеческую с ее высокими способностями, которые в людях гениальных возвышались до необыкновенной силы, и благодаря которым человечество владеет многими великими произведениями философии и искусства. Все-таки, хочет сказать апостол, как ни драгоценны творения этого человеческого духа, они никак не могут сравняться с тем, что дано некоторым избранникам Духом Божиим. Апостол называет этот дух «духом, который исходит от Бога», «эк», чтобы показать, что его нельзя смешивать с духом человеческим. «Дарованное нам», то есть все спасительные блага, ниспослание Сына Божия, искупление им человечества, оправдание, освящение и прочее. Все это можно, конечно, постигнуть и простую, непосредственную верою, но можно также и узнать идены, то есть постигнуть это во всей ширине и глубине, сознать вполне величие этих благ, что и дается Духом Божиим. Стих 13. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным». Дух Божий сообщает апостолу не только содержание проповеди, но также научает облекать это содержание в соответственную форму. Если хотят научить людей тому, что открыто Духом Божиим, то пользуются в этом случае не такими словами, которые найдены самим человеком или же совокупными усилиями человеческого гения. Для этого ожидают особого внушения от Духа, и в этом лежит тайна своеобразного стиля Священного Писания. Впрочем, конечно, в этом вдохновении нет ничего механического. Как показывает выражение «изученными» дидактис, здесь апостол говорит о живом усвоении вдохновенным человеком, открываемой ему истины. Соображая духовное с духовным. В русском переводе выражение «пневматикис» понято как средний род прилагательного. Но при таком понимании в этом выражении не было бы ничего нового по сравнению с первой половиной стиха. Поэтому лучше понимать означенное греческое выражение как мужеский род и переводить так. «Поелику мы духовные учения предлагаем людям духовным, то же, что совершенным, с известным выбором». Стих 14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Эта особая мудрость может быть сообщена через апостола Павла и его помощников только тем, кто в состоянии ее усвоить, а таких людей сравнительно немного. Большинство людей – люди душевные, психики. Это выражение обозначает человека как одушевленное существо с естественную жизненную силою, психи, которая обща человеку со всеми живыми тварями. Такой человек не имеет той высшей силы жизни, благодаря которой силе существа нравственно свободные становятся в общении с Богом, и которая в Священном Писании называется духом, пневма. Правда, и человек в естественном состоянии имеет дух, но этот дух не есть в нем действительная сила и действительная жизнь. Скорее, он есть только восприимчивость к божественным внушениям, способность понимать и усвоять божественное, которое в христианине превращается уже в новый принцип жизни. Конечно, и душа у человека имеет высшие способности, чем у других одушевленных существ. Но все-таки только дух ставит человека в отношении к Богу, и духом именно человек отличается резко от животных. В естественном человеке дух пребывает, можно сказать, в скрытом состоянии, тоже почти что скрытая энергия, и только Дух Божий его пробуждает к жизни и делает его владыкою души и тела. Естественный человек обладает только прирожденным ему умом или рассудком, при посредстве которого он судит о явлениях здешней жизни. Заметить нужно, однако, что душевный человек не то же, что плотской. Плотские были и коринфские христиане, но апостол, конечно, не мог сказать, что они почитали духовное безумием. Не принимает. Как эгоист не может поверить, чтобы кто-нибудь был способен совершить какое-нибудь трудное дело без личного интереса, так и душевный человек в полном значении этого слова не в состоянии понять великого значения дела Христова, божественной премудрости, потому что оно выходит из круга его понимания. Духовно, то есть на основании духовных предположений, имея известный запас высших духовных познаний.
Стих 15.
«Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Стих 16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Кто человек душевный и кто духовный, узнавать это апостол имеет способность, как и всякий духовный человек. В 15 стихе апостол утверждает, что такая способность действительно существует, а в 16 прибавляет, что этой способностью владеет и он, Павел. Судит о всем. С горы легко видно, что делается внизу, между тем, как снизу часто не видно, что происходит на горе. Так и душевный человек не понимает ничего духовного, а духовный понимает все, и доброе, и злое в общественной и личной жизни. «Ибо кто познал?» Апостол заимствует это выражение из книги Исаии по тексту 70. Он указывает здесь, очевидно, на особые, полученные им откровения, каких не удостоился никто из коринфских христиан. «Мы» противополагается слову «с вами». «Ум Господень» — «нус» — это не то же, что «дух Господень». Это выражение обозначает мысли Божии относительно человека и лучшие средства к осуществлению этих мыслей. «Дух» же означает орган, через который эти мысли сообщаются духовному человеку. «Мы имеем ум Христов». То есть мы обладаем знанием всех мыслей и планов Христовых и знаем, как привести их в исполнение. Кто к таким людям относится с недоверием, тот, значит, не доверяет самому Христу.